как мы сейчас прослушали притчу Господа о фарисее и мытаре. Ибо сегодня уже у нас неделя о мытаре и фарисее. Это говорит нам о том, что приближается Великий пост. И, естественно, за неделей о мытаре и фарисее вся неделя будет сплошная. То есть в среду и пятницу не будет поста. И эта притча показывает нам, как Господь относится к гордости человеческой, именуемой здесь превозношением, и также к лицемерию. Ибо люди эти зашли в храм помолиться. И само по себе дело благое и богоугодное, молитва. Но оказывается, важно состояние духа при этой молитве и качество этой молитвы. Если молитва будет с превозношением, которому обязательно последует осуждение ближних, укорение их и уничижение, то такая молитва не приемлется. Человек получает ее себе в грех и выходит из храма и после молитвы осужденным. И только тот человек, который в глубине духа укоряет себя, обвиняет себя и считает себя хуже не только всех людей, а всякой твари, выходит, как этот мытарь, оправданным пред Господом. Мы из Святого Евангелия, помимо приточного мытаря, то есть мы не знаем, кто это за человек был и был ли такой человек. Притча есть притча. Но из Евангелия мы знаем как минимум двух мытарей, которые стали великими последователями Господа и Бога нашего Иисуса Христа, которые были избраны им еще в земной жизни. Один из этих мытарей – Закхей, о котором и шла речь в прошлое воскресенье. Вы помните эту историю с обращением святого праведного Закхея? Да, после этого обращения мы знаем из истории церкви, что святый праведный Закхей стал еще епископом и послужил Господу в этом великом звании. И его церкви занимала эту великую должность. Знаем мы также другого мытаря. Знаем его тоже по имени. Это один из 12 апостолов, Матфей. Очень интересно пронаблюдать, как каждый из этих мытарей был избран. И вот эта притча сегодняшняя, она помогает и должна помочь нам понять, почему же эти люди, обладавшие большим богатством, обратились всей душою к Господу так быстро и удивительно, и последовали за Ним, и своей жизнью, и смертью за Господа доказали искренность и нелицемерность своего обращения. В то время, как мы знаем другой случай, когда богатый юноша, знающий закон Божий, соблюдающий почтение к родителям, ушел от Господа только потому, что богатство было для него более важным, чем идти за Господом. И в том случае Писание доносит до нас, и что юноша посмотрел на свое богатство, и он был связан своим сердцем к нему, и не мог из-за этого последовать за Господом. А эти люди, обладали не меньшим, может даже большим богатством, потому что это не по наследству досталось, а было приобретено неправедно путем злоупотребления этой должности. Да и фарисей, который сегодня в притче описан как собирательный образ, вот, разумеется, был человек далеко не бедный. Они тоже были богатые, вот, и в материальном смысле, разумеется. И почему же один человек ведет себя так, а другие богачи очень держатся за свое богатство и не могут последовать за Господом, и не желают, и не хотят? Есть одно отличие между ними, и оно очень важно, потому что по внешнему положению очень иногда бывает трудно отличить, действительно это сыны Каина или это сыны Божии, которые только по недоразумению или по обстоятельствам еще пребывают и смешаны по образу жизни, похожим на образ жизни людей мира сего, избравших земную жизнь как главное, единственно важное, значит, в своей жизни. И милость Божия или какое-то искушение, а они скрывают внутреннее настроение этих людей. Но еще до пришествия Господа к каждому из них, то есть к Захею, который был на дереве, и к Матфею, который сидел и собирал пошлины, и которые немедленно от одного слова Господа последовали за ним, что же отличает их от богача и от другого богатого фарисея? Это разность в их положении. Фарисей, так же, как и тот юноша богатый, они были уважаемы в своем народе. То есть их должность была не только относилась богатством материальным в отношении к другим простым людям, а еще она была уважаемая, законная, и у них была возможность услаждаться тщетной славой. То есть они принимали похвалу от людей и славу от людей, потому что и богатство у них было законное, передано по наследству. Мытари были богатыми людьми, но приобретенное богатство было незаконное. И поэтому они не то, что не имели славы в том обществе, они были глубоко презираемыми людьми. И вот в этом основное отличие. А Господь сказал в отношении веры: как вы можете веровать по-настоящему, если вы славу друг от друга приемлете? То есть принятие славы, похвалы и услаждение, злоупотребление этим тщеславием убивают веру в человеке и делают ее неспособным никакому, кроме лицемерного поклонения Богу, что мы видим в лице фарисея. А вот уничижение, поругание, поношение даже при какой-то материальной компенсации держит душу человека в очень неуютном, скорбном состоянии. Вы подумайте, как бы мы себя чувствовали, если бы нас презирали за что-нибудь наше заметное какое-то качество, как их. И они не могли насладиться этим богатством в полной мере. И потому что оно неправедное, это всегда человека обличает. И ворованное никогда не будет власти, никогда не будет счастья, никогда оно не принесет блаженства. Это обман. И более того, они за этот свой образ жизни были презираемы. И фарисей, даже в своей лицемерной молитве показал, не такой, как этот Метарх. Это полное презрение. Но вот именно это презрение, это уничиженное положение и делает этих людей способными к принятию веры, к покаянию. И я лично больше чем уверен, что Господь взял этот образ мытаря с живых, реальных этих двух мытарей. Может быть, и еще были. Писание до нас не доносит. Может быть. Но этих два известных по имени человека, святой праведный Захей, святый апостол и евангелист Матфей, безусловно, для меня ходили в этот храм в таком состоянии духа. Они окаевали себя. Они не взирали на небо, ибо считали себя недостойными. Если мы примем это, значит, к сведению, то для нас тогда не будет так удивительно немедленное обращение этих людей. Ибо как был обращен Матфей? Сидит он, собирает деньги, проходит Господь и говорит этому мытарю, презренному всеми, встань и следуй за мной. Все. И человек, если бы он жил богатством, если бы душа его была там, он бы, естественно, повел бы себя как юноша. Тот возразил, да нет, не могу, Господи, конечно, хорошо с тобой, но у меня вот видишь, какое... Нет. Та же самая Захей. Слезь с дерева, ибо надлежит мне быть в доме твоем. И Захей с радостью слезает, да? И вот это их уничиженное состояние, это их презрение, оно помогло им созреть к принятию веры и к немедленному последовании за Господом. Ибо Господь очень любит, когда люди последуют за Ним быстро, решительно, без всякого колебания. Ибо кто колеблется, кто ведет какие-то расчеты, тот озирается вспять, тот неблагонадежен до Царства Божьего. Сам Господь вынес этот приговор. А также Он оставил для нас, значит, заповедь. Вспоминайте жену Лотову, ибо и она была неблагонадежна, ибо она озиралась на прошлое, на ту греховную жизнь, на те страсти, от которой Господь хотел ее извести, и которые казнились, видимо, в лице их носителей, содомян и гоморцев. Но очень интересно увидеть в лице этого мытаря Закхея, каким образом, вот как бы и исторически, вот, то есть в чем застал Господь этого человека? Закхей сидел на дереве. На каком дереве? На фруктовом. По всей видимости, смоковница. И потому что однажды Господь хотел сорвать смоку. И они там были так же распространены, как у нас в России, яблони там, вишни, скажем. Вот так в этих странах, значит, Ближнего Востока, очень распространены были эти смоковницы, иначе инжир. И что же собой знаменует Закхей на дереве? Плод. Созревший плод, которого Господь пришел снять и взять себе. Это не случайный образ, и не случайно было именно фруктовое дерево, и не случайно именно на него залез Закхей. И оторвался от земного, залез на дерево, совершенно с земным интересом, как бы, увидеть Господа, но именно это, ради кого он это сделал, и показывает, что это было неземное действие. Это было великое, великое, значит, духовное делание этого человека, если посмотреть на это глубже. И Господь сразу оценил все это. Как Бог, Он все знал. Он знал его сердце, Он знал все его молитвы в храме воздыхания, Он знал укорение, уничижение от других, от фарисеев и других людей. Все это презрение, что душа скорбела, накопилась, она недовольствовалась богатством. И он не знал, как исправить это. И Господь помог ему. Это внутреннее противоречие, это внутренний разлад, муку разрешить богоугодно, правильно. И поэтому он обрадовался. Чему может радоваться человек? Освобождение. Из тюрьмы, из какой-то скорби, из какого-то очень жуткого, неприятного, мучительного состояния. Ибо избавляясь от богатства, он радуется. Когда другие скорбят, потеряв одну копейку, переживает, потеряв $1. Вот. А этот человек радуется. Значит, это был готовый плод. Но здесь еще другой образ. Человек и дерево. Мы сейчас пройдем по всему Писанию, где же происходят такие вот подобные случаи. Человек и дерево. Дерево и человек. И Господь ему говорит: слезь с дерева, потому что мне надлежит взойти на древо и за тебя, и за обратившегося апостола Матфея, и за всех людей, когда-либо живших, живущих и которые будут до скончания всего мира жить. За всех абсолютно. Я зайду на древо, древо крестное. И я приму поругание, оплевание, уничижение, презрение всего мира. То, что вы только частично приняли, и то, что ты захотел через древо ко мне, я через древо приду к тебе. Ибо первые люди, Адам и Ева, это первые люди и дерево, погибли посредством дерева. И Адам и Ева и все остальное человечество спасены были посредством дерева. Другого, крестного древа. Там было ослушание и дерево, здесь послушание и дерево. И вот эта совокупленность человека и дерева, вплоть до страдания Господа, когда он был воедино прикреплен гвоздями и как бы плод от всего лица человечества принесен Богу Отцу, прослеживается в истории Священного Писания в лице лучших людей, праведных, святых людей, по ходу этой истории. Мы можем вспомнить Авраама. Ведь первая проверка его на его веру была, что он вознес Исаака на кучу дров. Дрова — это пиленные части дерева. И вот опять Исаак на дереве в ожидании смерти. Это же образ Господа нашего Иисуса Христа. И какая вера двигала Авраамом? Он верил, что Бог воскресит его. Поэтому этот образ усугубляется. Ибо Господь воскрес, он верил, уже в лице Исаака он верил в это. Что Бог всесилен и воскресит его, ибо он верил в обетование непреложное. И послушание, как бы оно ни казалось нелогичным обетованием Божиим, выполнится. Он не рассуждал. Им двигало и вера, и послушание. И вот согласованность веры и послушания в лице Авраама, в его конкретных деяниях, для нас является величайшим примером для подражания. Второе действо – Авраам под дубом Мамрийским. И плод его – принятие образа Пресвятой Троицы. Первое явление Пресвятой Троицы в Ветхом Завете. Под видом трех ангелов известна картина, известна икона преподобного Андрея Рублева, шедевр, так сказать, мирового уровня, и духовный, и художественный, какой хочешь, потому что его прославляют даже просто люди неверующие, настолько написан этот образ. Это событие связано с деревом, и мы знаем, что этот дуб до сих пор стоит на своем месте, и есть предание, связанное с этим дубом. Сейчас одна веточка осталась, и когда последняя ветка усохнет, то кончина мира наступит. И если взирать на этот дуб, то мы можем уже иметь еще одно свидетельство, согласно этому преданию церкви, что осталось немного времени. Ибо весь дуб усох, осталась одна ветка, которая тщательно поддерживается, ну и на ней сейчас уже пошло сильное засыхание, только отдельные еще побеги, как это видно из фотографий и из рассказов тех, кто там недавно был. Итак, Авраам и дерево. Следующее. Великий пророк Моисей. Где же у него была встреча с деревом? Купина горящая. И плодом этого горящего дерева, горящего верой, любовью к Господу, было то, что он был избран вывести народ Божий тогдашний, да, из египетского плена. И этим он преобразовывал Господа, который выведет народ свой, Божий, духовный, из плена дьявола. Опять-таки посредством креста, посредством дерева. Еще раньше праведный Ной, который по учению своих отцов был пророком, но пророчествовал не письменными средствами, а самим своим деянием, постройкой ковчега. Ковчег Ноя был построен из негниющих древ. Из таких же негниющих древ потом был сделан крест для Господа. Поэтому Ной и изделие из дерева. Ной на дереве. Опять образ и все напоминание нам о первом древе прислушания. И все прообраз нам будущего древа избавления, спасения, примирения с Богом. И не случайно в нашем языке существует такое приветствие людей, как «здравствуйте». Если взять корень этого слова и задуматься, что оно собой означает, то лингвисты доносят до нас, что корень слова – дерево. И поскольку через дерево прислушания к нам пришла смерть и все болезни, то желание «здравствуйте» говорит о чем? Чего мы желаем? Выздоровление. А выздоровление, опять-таки, вздрев. Все равно корень слова древо, да? То есть, посредством древа Господня, Христа Господня, получить ту цельность, которая была утрачена. То есть, духовная суть заложено в этом приветствии. А мы воспринимаем только лишь маленькую его часть, телесную. Как будто речь идет только о телесном здоровье. Хотя слово «здоровье», опять-таки, корень слова «древо». Но поскольку древо может быть и в болезнь, древо может быть и в исцеление. Поэтому, когда мы будем употреблять это слово, то мы будем вспоминать и о первом дереве, посредством которого Адам и Ева пали, и мы находимся в этом плачевном состоянии, и нуждаемся и в трудах, в покаянии, в многих скорбях, как апостол Павел сегодня в апостоле зачитали, что все, желающие жить благочестиво, гонимы будут. Это приговор мы должны понести. Мы видим, как Господь указывает на смоковницу, когда она не принесла плода. В данном образе это было к тому тогдашнему, уже Богу отступившему иудейскому народу, который потом довел свое отступление до богоубийства. Проклятие этого древа было как раз проклятием людям, которые отвергают Господа и отвергают Его древо, Его крестную смерть. И этим лишают себя всякой надежды и усугубляют то прислушание, которое было сделано Адамом и Евой. И поэтому эти мытари, которые являлись плодами, но принесены они были по-разному. Как мы видим, Захей в буквальном смысле снят с древа, а Матфей не был на древе, но он сидел на земле. И его уничижение было больше. И степень его подготовки к принятию Господа Евангелия была больше. И поэтому Господь распределил и обязанности между ними, что тот был избран и апостолом, и евангелистом, а этот был избран епископом, то есть уже последователем святых апостолов. Хотя жили они в одно время и встретились с Господом примерно в одно время. И из Нового Завета мы знаем тоже много людей, последователей Господа, которые посредством древа принесли плод. Великий Петр апостол, который был распят на древе, кресте Господнем, вниз головой, поскольку считал недостойным. Вот. И он собой символизирует как бы созревший полнотой плод. А апостол Андрей Первозванный, который был распят на икс-образном кресте, и буква «Х» — это есть первая, значит, буква имени Христос. И это был его плод. А он посвятил нас в лице наших предков, славян. И бывает и горький плод, очень страшный плод. Но это тоже образ. Иуда висит на дереве. Опять человек и дерево. Но это, как говорится, не дай Бог стать таким плодом. Это плод полного ослушания, неповиновения, лицемерия. Это плод попытаться взять от Господа только что-то материальное, земное, временное, и не просто взять, а отплатить Господу предательством, подтолкнуть его на убиение, способствовать этому аресту, последующим пыткам, издевательствам и страшной позорной смерти. Такой ценой люди пытались приобрести крохи того богатства материального, то есть денег, от которых так легко отказались и Закхей, и Матфей. И даже имена их созвучны, рифмуются. И такие же краткие. И так же быстро они пошли за Господом. И если вот всмотреться в этот духовный образ человека, презираемого всеми обществом, который материально не имел никакого недостатка, а был настолько богат, что, казалось бы, мог жить припеваючи, и его внутренняя скорбь подвигла к поиску Господа, а случай Божьей милости предоставил ему это, и он взыскал этот способ, как найти. Затем он воспользовался мудро распоряжением своего неправедно нажитого богатства, стал последователем Господа, стал его епископом, служителем и вошел в века до второго пришествия Спасителя образцом этого покаяния, мироотречения, когда есть от чего отрекаться. И этой преданной любви к Господу. И поэтому он был вознесен на древо. А в притче о мытаре и фарисее было показано его внутреннее настроение и устроение, недовольство его этой временной жизнью, по которой он вел в силу необходимости, не зная, как избавиться от этого груза и поругания, и богатства. Ибо и то давит человека, мучает его. И если мы внимательно, наедине будем перечитывать это место Святого Евангелия и вдумываться, всматриваться не только глазами, а умом, духом в этот образ, то мы не сможем не полюбить его, не восхищаться, не изумляться красоте этого человека на дереве. И одновременно будем помнить все остальные образы и ужасаться другого человека, которого вошел сатана и загнал его на древо, совершенно противоположное, Иуде на дерево. Вот. Совершенно разные плоды показаны. Человек, ищущий земного славы, заканчивает позором. Человек, живущий в позоре, заканчивает славою, истинную славою у Бога. Он не искал никакой славы. Он искал, как избавиться от внутреннего разлада, от этой скорби, от этой неправильности. И очень часто мы живем в какой-то неправильности, но не можем найти ни средства, ни условий, ни возможности избавиться от вот этой обыденной, рутинной, текущей обстановки. И нужно какое-то потрясение, нужно какая-то особая милость Божия, чтобы положить как бы новую точку отсчета своей новой жизни. И Господь обязательно посещает такого человека, когда он считает нужным, рано или поздно, во времени, но очень своевременно для этого человека. Он посещает его самым нужным образом и дает ему эту удивительную возможность только милостью своей, чтобы человек, который действительно скорбит внутренне о своем разлучении с истинным богатством Богом, с истинным источником всякого блаженства, жизни, любви, чистоты и святости, о котором всякая душа, которая еще не заглушила себя окончательно, тоскует, скорбит, сама того, может быть, не понимая, не осознавая и не давая отчет. Она скорбит только по Богу, ибо ни в чем другом душа не может найти настоящее упокоение, умиротворение и блаженство. Только своим Создателем. И ввиду отсутствия понимания, ведения, условий, учителей и всяких других, она может искать не там и не от того. Но, явив свою деятельность и собрав богатство, то, что ценится в этом мире, и после этого обладания душа приходит к выводу: ну вот, я богаче многих, а почему же мне от этого внутри не становится легче? Не то, что мира нет, даже просто легче. Наоборот, мне становится еще хуже, еще мучительнее, что я имею богатство и не могу его себе в душу вложить как-то, чтобы мне стало легче. Такой человек обречен на обращение к Богу. Обречен. Если этого внутреннего мучения нет, если человек еще не нахопался, не насытился земными благами, он не сможет обратить свою Богу. Если человек гоняется за славою человеческой и превозносится над другими, только в своем уме, и уничижает других, и осуждает других, подобно фарисею, он не может обратиться к Богу. И неизвестно, какие нужны ему скорби и потрясения, чтобы заставить его задуматься о неправильности своей жизни. Почему? Что мешает ему уподобиться мытарям, обратившимся к Господу? Самодовольство. Самодовольство – это есть противоположное ощущение, качество, которые имели мытари, то есть уничижение себя, укорение себя, мучительное недовольство своим состоянием, в том числе и внешним своим положением, богатством, должностью и так далее. Потому что человек не довольствует собой. Здесь противоположно – самодоволен. Он доволен собой, он доволен своей молитвой, он доволен своим положением в обществе, он доволен славой, которую собирает с людей, он доволен, что он дает десятину от всего имущества своего. Вот когда уже десятина была установлена и давали. И греха в этом нет, это правильно. Но отношение при этом было неправильное. Он считал, что он дал, и все, он с Богом рассчитался. И Бог его должник. Он доволен постом своим и другими видимыми внешними добродетелями. И он настолько доволен, что он делает их предметом хвалы Господа. Хвалю тебя, Боже, что я не такой, как прочие человеки. То есть настолько он себя превознес над другими, что он даже хулу на Бога, не понимая, что это хула, превращает в хвалу. То есть говорит слово хвалу, а реально это хула. Потому что грехами, лицемерие своим превозносится и думает, что он этим хвалит Бога. Но после слова «хвала тебе, Богу, возношу» тут же идет «я не такой, как прочие человеки, хищницы, или как этот метал, прелюбодеи», и причисляет еще основных явных грешников. И конкретно показывает на конкретного грешника, мытаря. То есть он осуждает вообще с типами людей, да, всеми прелюбодеями, всеми хищницами, всеми, значит, другими грешниками. А потом конкретно не останавливается эта злоба. Она должна найти еще конкретную, пальцем указать. И поэтому конкретным человеком таким становится, естественно, ближний. Кто такой ближний? Который стоит рядом, которого можно увидеть и на которого можно опереться в своем превозношении. Потому что превозношение не может зависнуть без опоры. А в чем опора превозношения? Унижение других. За счет унижения других человек только может ложно возвысить себя в своих собственных глазах. Но никак не в глазах Божьих. Ибо Бог вынес совершенно другой суд. Ибо всякий, кто возносится, смирится. Здесь сказано смириться не в смысле добродетели, божественной добродетели смирения, а в смысле, что он будет какими-то внешними или внутренними скорбями снизведен до положения униженного. Об этом смирении, что Бог его смирит, а не что он станет смиренным по качеству. Но тот, кто себя унижает, тот вознесется. И вознесется уже не тщетной славой, не превозношением, а Богом. Вознесется Богом. И примером такого вознесения Богом и является, что из презренных мытарей Захея и Матфея Господь делает великих праведников, святых своих угодников, одного просто апостолом, которых было 12, Иуда был заменен, мы знаем, и первых 12 апостолов, и одного из 4 евангелистов. Он попал и в число 12, и в число 4. Второй попал тоже, значит, в разряд друзей Божьих и сделался епископом истинной церкви, истинным служителем Богу в духе и истине. Так Господь вознес их еще в этой земной жизни. В какой же славе находятся сейчас апостолы и истинные первые епископы, мы можем только догадываться. Но мы знаем, что этим 12 апостолам Господь даст власть судить 12 колен Израилевых. А также святые Божьи человеки будут удостоены Богом судить демонов. Это нам сообщает учение Церкви. Вдумайтесь, люди, которые сегодня терпят уничижение от бесов, которые их тягут разные грехи, мучают страстями, наводят на них, значит, людей, которые находятся в их подчинении, в виде гонений, значит, пребывания в тюрьмах, всяких испытаний, скорбях, о которых и нет возможности времени исповедать, какие скорби потерпели все рабы Божии. Мы сегодня вспоминаем еще святых новомучеников и исповедников российских, которые уже самые близкие к нам мученики. И кто читал книги о некоторых из них, о тех страданиях, которые претерпели эти, но наши, близкие нам и по времени, и по духу, и по плоти и крови люди, тот может тоже удивиться, изумиться лютости этих страданий, этих мучений, которые люди из верности к Господу претерпели, и их было очень много по числу святых мучеников. Они тоже принесли этот плод в терпении и были возвышены Господом и прославлены, и Церковь в сегодняшний день прославляет их особым богослужением, песнопением, напарями, кандаками, славословиями и величанием. Поэтому, вникнув вот в разность этих людей, убоимся как огня гиенского, как страшнейшего змеиного яда, вот этого качества, которое делает нас неспособным к вере. Лицемерие, славолюбие, желание похвалы и превозношение над ближними с их уничижением и презрением. И возлюбим мытарево смирение, мытарево уничижение, самоуничижение и мытаревское положение презрения в обществе. Ибо он был презираем за неправильный образ жизни, а мы презираемы за правильный выбор. Подчиняться самому величайшему праведнику по человечеству и величайшему, святейшему, чистейшему Богу, Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу. И именно за это, и за Его имя мы будем ненавидимы всеми, как говорит Писание. За верность Ему, за веру Ему. Не просто верить, что Он был, есть там исторически, а вера Ему, уподобляемая Аврааму. Чтобы верить, что если надо, Бог и воскресит, если надо, исцелит. Верить во все Его заповеди, во все Его догматы, во все Его притчи, во все это, а не только выборочно, вот это верим, а вот это мне не подходит, не верим. Если мы только начнем делать выбор, все, мы уподобимся фарисею. Это лицемерие. Верить свято и непорочно, как дитя верит своей матери, так мы еще больше должны верить Господу. Сами себя и друг друга, и всю свою жизнь, всю, полностью, Христу Богу предадим. Так на богослужении научает нас Церковь. Если мы такую веру проявим, то она будет непогрешима. Ибо другой верой, мы знаем, и бесы веровали, и Иуда Искариотский, и многие другие веровали, но эта вера их не спасла. Это мертвая. Это вера лицемерная, которая ищет от вечного времени что-то поиметь. Она душепагубная, разрушительная, такая вера. Она не приносит пользы, а только усугубляет мучения этих уже верующих людей. А мы же должны верить в настоящей, той истинной веры и свидетельствовать эту веру своими делами, своим покаянием, своей любовью, деятельной любовью к Господу и к ближним, чтобы и нам выздороветь Его древом, крестным, святым,